Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционный раздел «Красное сухое». Мой собеседник – украинский художник Александр Ройбурт. Мы встретились в его одесской студии. Наш разговор начался с воспоминаний о детстве художника.
Первое воспоминание об алкоголе – это наша одесская квартира. Гости, расставлен стол, укрыт такой желтой клеенчатой скатертью. Взрослые сидят, что-то едят, пьют. Я ничего не понимаю, мне где-то года два. Я с дивана забираюсь на этот стол, начинаю ползать между тарелками, вижу рюмку, в которой налита жидкость, которую я уверенно считаю водой, я ее выпиваю. После этого я помню, что я кричу, взрослые меня как-то вот пытаются успокоить, поят меня уже настоящей водой.
В юности какие новые горизонты открылись вам?
Где-то второй курс, мой первый запой. Мы тогда купили на троих где-то 4 или 5 бутылок мятного ликера. Это была жидкость такого изумрудно-зеленого цвета, грамм которой в кафе стоил копейку. То есть 50 грамм, 50 копеек, 100 грамм рубль. В магазине, естественно, это было раз в полтора-два дешевле. Мы купили этих ликеров и стали их пить в подворотне. Много ликера, как я понял, не выпьешь из горла, без закуски. Мы очень быстро опьянели, и когда мой собутыльник допивал последние глотки последней бутылки, мне казалось, что это у него в руках шампунь, и сейчас вот пойдет какая-то пена, пузырьки какие-то у него начнут идти изо рта. Это было очень тяжело, и мы приняли, как нам тогда казалось, мудрейшее решение пойти повернуться пивом. Пивбар в Одессе был, по-моему, тогда, их было вообще 2 или 3 на весь город, а в том районе, где мы пили, он был один. Он назывался в народе Смольный. Там, как правило, пили студенты строительного института. Мы пошли в этот Смольный. Там пиво разбавлялось водой, чтобы оно как-то все-таки пенилось. Туда добавляли немного чистящей пасты Аэлита, которая дико воняла аммиаком. С пивом чуть-чуть, это почти не чувствовалось, пена была. Пиво было отвратительное, кислое, разбавленное. Но мы его пили очень много. После чего к нам подошел некий деклассированный интеллигент и начал нам рассказывать, понимаем ли мы, что такое вершина человеческого духа. Ну, долго нас упрекал в нашей недостаточной культурности, интеллигентности и духовности. После чего он прочел стихотворение Мандельштама «Бессонница, ГМР, тугие паруса». После чего я ему прочел «Тристию». После чего он прочел что-то из Цветаевой, после чего я ему прочел что-то из Цветаевой, после чего мы схлестнулись на Пастернаке, после чего он прочел целую поэму Давида Самойлова, я ему прочел другую поэму Давида Самойлова, после чего он перешел на Тарковского, я ему ответил Тарковским. Я победил, когда после «Северной элегии» Ахматовой, вот первой «Северной элегии», там, где есть 3 эпохи воспоминаний, я ему прочел наизусть поэму «Без героя», которую он до конца, конечно, не дослушал и сказал, что мы идем пить к нему. Мы не выходили оттуда 3 дня, и, как выяснилось, это был доцент строительного института и племянник поэта Луговского, вот автора той самой «Курсантской венгерки». Он жил, как выяснилось, напротив. У него на стене была нарисована копия картины, достаточно дилетантская, но очень трогательная копия картины Сальвадора Дали «Тайная вечеря», там, где вот они без голов. Запой длился несколько дней. Я иногда выходил, звонил маме и говорил, что я жив, но сегодня домой, наверное, не приду. Вот через несколько дней я вернулся. И еще был один замечательный случай. Это было время перестройки. Мы собрались на дачу моего друга-художника, вот, и решили пить портвейн. Самым популярным портвейном в Одессе был портвейн молдавский, который мы все называли «Румын в шляпе». Там был изображен такой радостный молдаванин, который в плетеной шляпе держит в руках бокал вина и предлагает чуть ли не чокнуться с ним. Мы послали художника помоложе за порцией портвейна. Он принес бутылок 5, мы их быстро выпили и решили пить еще. Когда мы послали уже другого художника за другой порцией портвейна, это где-то было 92-й, наверное, год. Это уже не перестройка, это развал СССР, становление независимых республик. Он принес такие же бутылки, как предыдущий художник, только на них уже все было написано латиницей. Он радостно поставил их на стол и сказал, что вот мой друг принес вам портвейн, друзья, а я принес вам перевод. Вот, и мы пили один и тот же напиток, но уже как бы с латинизированной этикеткой.
Александр, какая связь вина и живописи? Вы же художник.
Знаете, я пишу трезво. Всегда.
У вина есть своя биография в живописи, в классике. Караваджо, Босх, Пикассо. Эта тема вас волнует?
Вы знаете, я не могу говорить о вине отстраненно, потому что я часть ареала винной культуры. Я себя чувствую человеком, принадлежащим к этому ареалу. Я помню, что для меня, когда я впервые, несколько раз впервые попадал в Москву, для меня было шоком, что люди пьют в основном водку. Потому что в Одессе люди больше пили вино. Водку тоже пили, и коньяки пили. Но бытовое пьянство проходила винарка, которую в Одессе называли бодегами, что вот по-испански означает «винный погреб». То, что в Москве называется кабаком или в Киеве генделыком, а в Одессе называется бодегой. Причем это слово абсолютно лишенное романтического флера. Можно сказать, это ж ханыга, он из бодеги не вылазит. Или грязная бодега. Поэтому природа одесского пьянства, она все-таки винная. Может быть, для жителя каких-то северных широт осознание некой винной идентичности является личностным ростом. Но одна из бодегходишек, Малый круг, находилась в 100 метрах от нашей школы. Мы успевали на перемене, на большой перемене, которая длилась там минут 15, по-моему, сбегать лучшими силами нашего класса в эту бодегу. У нас был в классе акселерат, которого мы запускали, он занимал очередь. Иногда его даже пропускали, он говорил: дяденьки, нам на перемену, у нас перемена заканчивается. Все мужики входили в положение. Передать на улицу всем стаканы, чтобы не смущать продавщиц, которых в Одессе, продавщиц бодегами называли мамочками. Чтобы не смущать мамочек, выпив там стакан сухаря, а то и крепляка, мы со спокойной совестью шли на литературу, математику или физкультуру.
Вы говорите о личном опыте. Александр, вы художник, вы знаменитый художник. Все-таки кто, по-вашему, лучше всех, интереснее всех, неожиданнее всех в мировой живописи работал с этой тканью, с фактурой вина?
Я точно не смогу ответить на этот вопрос. Мне, как художнику и как все-таки человеку, который своей родиной считают Одесскую школу живописи. Кажется, что вот какая-то вкусовая основа Одесской школы живописи принадлежит к кругу вот тех стран, где пьют вино. И французская, и итальянская, где-то, может быть, в чем-то соприкасающаяся с Испанией, и в других странах, там, в той же Греции, в балканских странах такой сильной живописной традиции не было. Но вот Одесская живописная традиция, она как-то той же природы, что и средиземноморская. В отличие, там, допустим, от московской, даже киевской. Тем более разительное отличие от американского цветового мышления. Одесская школа, которая там раньше называлась южнорусской, вот она имеет какую-то винную природу.
Какие именно в мировой живописи, итальянской, испанской, французской, может быть, грузинской, я говорю и о классиках, и о примитивистах, какие именно для вас ассоциируются с фактурой вина?
Ну, я думаю, прежде всего, вся Италия. От там Чимабуэ до Навинченто. То же самое касается и Франции. Достаточно почитать стихи Пикассо. В них вино присутствует гораздо в большей мере, чем в его живописи. Хотя и живописи тоже достаточно. Вот не случайно одной из первых моих больших программных вещей была работа «Опьянение Ноя». Потом, когда я попал в Америку и переводил свое портфолио на присущий им англосаксонский язык в североамериканских Соединенных Штатах, мне очень понравилось слово «the Noah enebration». Не «drunk Noy», да? «Enebration». Очень красивое слово. Это примирило меня с Америкой.
Кто из художников, вот по-вашему, все-таки лучше всех, интереснее всех, работал вот с этой тканью вина в живописном смысле? У испанского искусствоведа Ортеги и Гассета есть эссе о картинах о вине.
Караваджо, хоть и вызывающий некоторые сомнения в его авторстве, висел в Одесском художественном музее. И когда я в возрасте 5 лет впервые в этот музей попал, я понял вот где-то на клеточном уровне разницу между просто красивой картиной и шедевром.
Какие сейчас отношения у вас с вином?
Хорошие отношения, я его пью. Знаете, я просто сейчас вспомнил тоже эпизоды своего детства, когда я зашел в пивной бар, это было где-то в студенческие годы уже, пляж Лузановка, не в центре Одессы, да, и там был пивной бар. Я зашел, и я прочел надпись «In pivo veritas». Я настолько с ней не согласился, что я не стал там пить пиво, хотя хотелось. Потому что «Veritas» все-таки «in vino».
Одесский художник Александр Ройтбурт в разделе «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.